И первая тема, которая у нас будет сегодня, благовествующая поместная церковь. Я думаю, что это основная роль церкви – благовествовать, воспитывать верующих людей, пусть Бог благословит. И я так понимаю, что будет первый содокладчик, это, вернее, докладчик Александр Васильевич, потом содокладчик, всем по полчаса, и потом полчаса дискуссии об этой теме. Пожалуйста.
Поскольку я учитываю, что сегодня собрались не студенты семинарии, а служители, ответственные люди, которые сами организовывают церкви, которые сами устраивают церкви, служат церкви, ведут куда-то церковь. Это значит, что я не намерен преподавать принципы евангелизма и ученичества сегодня. Как раз задача такая, чтобы мы поговорили о церкви, которая благовествует. Что это такое, откуда это взялось, что должно с этим делать сегодня. Поэтому я предлагаю открыть Евангелие от Марка, последнюю главу 16, и прочту 2 стиха. 14. Наконец явился самим 11, возлежавшим на вечере, и упрекал их за неверие и жестокосердие, что видевшим его воскресшего не поверили, и сказал им: идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. Первое, на что я хочу обратить внимание, что Господь Иисус Христос, вы обратили внимание, сказал Господь Иисус Христос. Это первая часть, очень важная, это первый тезис, на который я хочу обратить внимание. А мы так часто произносим это слово, наименование, имя фактически собственное, Господь, что забываем, что это имеет определенное значение, что в этом слове Господь присутствуют определенные элементы и качества его личности и наши взаимоотношения, построенные с Богом именно в этой плоскости. Однажды, это было еще в советские времена, не помню какой год, может быть 75-й, у нас было большое молодежное собрание в Туле, народу было очень много, и я попросил перечислить все имена Иисуса Христа, которые все знают. Перечислили все, кроме какого, как вы думаете?
Господь.
Никто не сказал, что он Господь. То ли в силу того, что это обычно, мы привыкли к этому, то ли в силу того, что мы не привыкли это воспринимать всерьез, я не знаю почему, но это слово, это имя его не упомянули, а мне как раз было это и нужно. Потому что я как раз говорил о том, что Иисус Христос Господь. Я не помню всю проповедь, она была лет 30 назад, наверное, уже. Тем не менее, сегодня я хотел бы обратить наше внимание. Несмотря на то, что мы с вами служители Божьи, несмотря на то, что мы с вами учим почтению Богу, поклонению Ему, святой и праведной жизни перед Ним, на самом деле значит ли для нас слово Господь что-нибудь, кроме слова Господь? По жизни, реально, в наших конкретных действиях, служениях. Я Господь, говорит Бог, да и нет другого Бога. И если кто будет поклоняться какому-то другому Господу, он говорит: я ревнитель, я буду уничтожать людей, которые называются моим именем, но не признают моей власти, моего господства, которое начинает думать, что есть какой-то другой Господь, есть какой-то другой Бог, которому мы можем поклоняться. Даже это, если это я сам. Если я сам становлюсь Богом, то есть источником правды, и сам себе послушен, и сам строю свою жизнь и философию, то Бог говорит: я буду бороться с тобой, потому что нет другого Бога, рядом со мной никакого нет Господа. И поэтому Иисус Христос, я очень буду тезисно, я не буду все в деталях объяснять. Иисус Христос, когда учит, говорит: не всякий, говорящий мне Господи, Господи, войдет в Царство Мое Небесное, а кто? Ну, братья, вы это точно все знаете, в Баптистской церкви все знают. А кто исполняет волю Отца Моего Небесного? Вот здесь провозглашен главный принцип. Слово Господь не просто некое такое красивое слово религиозное, а это титул того Бога, к которому мы имеем отношение. Это титул Его, и потому в слове Господь наличествует именно эта позиция. Он господин моей жизни, Он властелин, Он властитель, Он приказывает, а я исполняю. К сожалению, очень часто мы забываем эту часть наших отношений с Богом и начинаем строить свое служение так, как нам нравится, какой у нас опыт сложился, исторический опыт, традиции, что-нибудь еще. В конечном счете мы вытесняем понятие, что Бог наш Господин, и начинаем действовать так, как нам заблагорассудится, не имея в виду Его власть, а наше беспрекословное Ему послушание. Я не хочу вас обличать, я говорю и о себе тоже. Я тоже уже служитель давно, и анализирую свое отношение с Богом, и обращаю внимание, что в наших отношениях с Богом выхолащивается вот эта часть. Он становится нам таким другом хорошим, братом, мы можем похлопать его по плечу, мы можем его обнять, можем сказать: Господи, в любой ситуации, мы можем помолиться, в любом положении, в любой форме, как угодно. Мы духовные, мы не воспринимаем форму как нечто такое важное, обязательное. Но мы сваливаемся за границу почтения и страха Божия, о чем сегодня говорил нам брат. мы сваливаемся вот туда, в ту плоскость, где перестаем понимать, что Бог всемогущий, которому мы не просто служим, но еще и поклоняемся. Мы не просто служим Ему и в Его церкви, мы еще Ему поклоняемся. Это страшный Бог, такой же страшный, каким Он был в ветхозаветное время. Он не изменился, Он не перестал быть Богом таким же. И сейчас от Него бегут небо и земля, и сейчас ангелы прикрывают и архангелы свои лица, чтобы не видеть Его славы. И сейчас Он такой же. Это Он позволил нам подойти к Нему через Своего Сына Иисуса Христа. Но Он остается таким же Господом. Это важно. И поэтому Иисус Христос, когда пришел на эту землю, Он сказал несколько мыслей. Я пришел не господствовать даже над вами, я не пришел вас судить, я не пришел вас учить, я пришел вас спасать. Это задача Иисуса Христа. Да, Он делал другие какие-то вещи, Он исцелял, воскрешал, еще что-то делал, там, сострадал, кому-то помогал. Но Он говорит, я пришел не для того, чтобы мне служили, а для того, чтобы послужить и отдать жизнь для искупления многих. То есть ответственность и задача Иисуса Христа как Божьего Сына была для всех нас очевидна. Для всех очевидна. Любой баптист на любом уровне в церкви скажет, Христос пришел спасать. И, к сожалению, иногда вот эта нить Божьей задачи, Божьей ответственности и роли Иисуса Христа, Божьего Сына, и заканчивается. Потому что мы считаем, что я последний, кто спасен Христом, и моя проблема на этом закончилась. Я радуюсь, я славлю Бога, и я начинаю обустраивать свой религиозный быт. Об этом чуть-чуть позже. Христос говорит, идите за мной, и я сделаю вас. Идите за мной, я пришел спасать. То есть Он целенаправленно идет по этой жизни, чтобы спасать грешника. И Он говорит, идите за мной, и я вас сделаю кем? Хорошими баптистами. Какими? Традиционными верующими. Я вас сделаю верными людьми. Я вас сделаю героями веры. Ничего подобного. Это образ наших отношений с Богом. Это следствие наших отношений с Богом, наш образ жизни. Он говорит, а я вас сделаю рыбаками. Я вас сделаю людьми, которые будут делать то, для чего я сам пришел. Вы будете ловить людей, вы будете их приводить ко мне, чтобы я их мог спасти. Это очень важно, братья и сестры. Сейчас есть много различных классификаций церквей, и мы с вами даже этим кичимся, хвалимся. Вот у нас фундаментальная баптистская церковь, или там консервативная баптистская церковь. Кто-то говорит, а у них там либеральная церковь. Какое это отношение может иметь к благовестию? Может, никакого. Может быть, очень либеральная церковь, и быть благовествующей, как они понимают, и быть совершенно неблаговествующей. Но может быть, очень фундаментальная церковь, которые никакого отношения не имеют к благовестию. Они просто создают сообщество внутри своих стен, которое приняло определенные правила, формы и старается их четко соблюдать. Мы ловим рыбу, в лучшем случае из окна собственного дома молитвы. В лучшем случае. А то и прямо в домах молитвы ловим рыбу. Там, где уже все пойманы, там, где уже давно в неводе. А мы, оказывается, в неводе Божьем пытаемся ловить рыбу. Но мы скажем, это делают пятидесятники, не только. Иисус Христос сказал в 15 главе Евангелия от Иоанна, не вы меня избрали, это все имеет отношение к господству, не вы меня избрали, это не вы пришли на базар и выбрали себе боженьку, которая нам больше всего нравится, это не вы пришли в магазин, достали пачку долларов или рублей, или гривен, чего-нибудь и сказали, о, этот бог нам нравится, как это сделал Владимир там тысячу лет назад. Не так все было, говорит Господь. Это я вас выбрал. Это я остаюсь Богом. Это я господин каждого из вас. Это я тебя взял, чтобы ты шел за мной и чтобы ты приносил мне плод. Конечно, когда мы уверовали, стали Божьими сыновьями, дочерями, когда мы стали наследниками Божьего Царства, мы подумали, что мы вправе что-то для себя формулировать свое. Ну как князья, как наследники, как сыновья и так далее. Мы начинаем формировать некоторое свое понимание о том, что такое церковь и зачем она нужна. И потом вообще забываем, а кто нас, собственно говоря, взял из этого мира и зачем нас взял. Иисус Христос говорит, я вас взял, и я вас поставил, и чтобы вы шли за мной, и чтобы вы не просто ходили за мной. Некоторые говорят, что движение – это жизнь. А некоторые говорят, что жизнь – это движение. Вы можете подумать, я не буду объяснять, одно и то же это или нет. Некоторые ходили. 40 лет ходили. Была ли это жизнь? Это была реальная смерть. Они умирали, пока ходили. Это была Божья ответственность. Это Он так сделал. Не всегда движение – это жизнь. Поэтому наша ответственность не просто ходить христианским путем. а принимая волю Божию безоговорочно для себя, в каждом поколении узнавая, что Бог хочет сейчас от меня. Мы сегодня слышали, Бог меня избрал. Я должен ответить на вопрос, зачем? Зачем Бог поставил меня на это место? Зачем Он наделил меня дарами, которые у меня есть? Зачем Он мне дал церковь, братство, может быть, целую страну? Зачем Он мне это дал в мое время, в моей ситуации, в моей культуре? Просто для того, чтобы я что-то сохранил, или для того, чтобы я продолжил то, ради чего приходил Сын Божий? Следующая мысль, на которую я хочу обратить внимание. Это история благовестия. Очень коротко, братья и сестры, очень коротко. Я хочу, чтобы мы так вот просто пробежали, чтобы в сознании восстановить то, на что Бог хочет обратить наше внимание. Благовестие было общественное. Сошел Дух Святой. Мы знаем с вами, зачем Он сходит на христиан. Кроме того, что Дух Святой делает нас частью тела Христова. А вторая задача благовестия, другой я не знаю. Если кто-то знает, скажите. Так вот, Дух Святой сошел. Есть некое собрание верующих, Дух Святой сразу начинает действовать. Не так, как в Коринфе. В Коринфе были языки, непонятно никому. А в Деянии апостолов мы читаем во второй главе, что Дух Святой начал сразу проповедовать. Кого? Иисуса Христа. Сразу проповедовать. И люди слышали каждое свое наречие и понимали, и потом склоняли колени, обращались к Богу и говорили апостолам, что нам дальше делать. Это значит, что Бог сразу показывает, Его сошествие уже в новом облике, в Духе Святом, в наше естество, в нашу жизнь, имеет определенную задачу. Цель у Бога есть. Он не дает нам Духа Святого для того, чтобы мы закатывали глаза под потолок и говорили «я духовный». Он дал Духа Святого для того, чтобы то, что Он начал в теле, мы продолжили, обладая Его силой, Его Духом, Его властью, чтобы мы продолжали это делать. И наша ответственность помнить об этом. Как мы определяем духовного сегодня? Никого не хочу видеть. Ну, если человек, брат, долго молится, и так вот очень чувственно, значит, он духовный. А если он ни одного человека к Богу не привел грешника, то нас это даже не интересует. Вообще, зачем, брат, тебе Дух Святой? Чтобы ты каждый день свидетельствовал грешнику о Спасителе. Ты можешь молиться сколько угодно. Это твои личные взаимоотношения с Богом. Но зачем тебе данный инструмент? Я извиняюсь, что я такое использую слово. Зачем Бог дал тебе самого себя? Для того, чтобы ты хвалился, демонстрировал свое превосходство над другими верующими? Для того, чтобы ты говорил на иных языках? Или особенным образом пел песни? Нет, Дух Святой дан нам для святой жизни, чтобы он нас вел к этому, и для проповеди Евангелия. Таким образом, что происходит в нашей жизни? Когда Дух Святой стал сходить, апостол проповедует, тысячи обращаются к Богу, и Библия говорит, 47 стихе 2 главы Деяния апостолов, и Господь прилагал ежедневно спасаемых к церкви. Вот действие Духа Святого. Мы сейчас говорим, надо вернуться в первоапостольскую церковь. Да не хотим мы иногда туда возвращаться, потому что это реально проповедь на улице грешникам. Это значит сотни, а иногда тысячи приходящих на церковь. Поднимите честно руку, кто хотел бы, чтобы к вам в один день 100 человек пришли неверующих. Все, я закрыл глаза, ничего не видел, но Бог все знает. Когда мы начали благовествовать в конце 80-х годах, мне пресвитер моей церкви, очень верующий человек, говорит, ты что, какое благовестие? А если к нам сразу 100 человек в церковь придут, они же нам церковь изменят. Вы услышите эту фразу? Они же нам церковь изменят. То есть что они изменят? Я не буду рассуждать, потому что я обещал в детали не вдаваться. Что-то они изменят, правда? Так вот, церковь благовествует, церковь поняла, вооружилась сразу мыслью, что Дух Святой от Бога сошел для того, чтобы не как в Коринфе, как балалайка, ля-ля-ля-ля-ля-ля, а зачем, никто не знает. Дух Святой сошел для того, чтобы грешники узнали о Христе. И узнали, как говорит апостол Павел, не в красивых фразах, а в силе и в духе. О чем мы с вами часто мечтаем. Вот реакция церкви. Смотрите, она восприняла, что благовестие – это главная задача церкви. Начинается гонение. Извне начинают притеснять, давят на церковь. Такое бывает. И мы слышали вчера, и знали, знаем по интернету, в письмах, по дружеским сообщениям. Мы знаем, что в некоторых странах, можно сказать, прямо почти везде. Как это ни странно, сейчас самое гонимое религиозное сообщество – это христиане. Везде. Везде, даже в самой свободной стране Америки, самая гонимая часть – христиане. ни мусульмане, ни буддисты, ни кришнаиты, и даже не православные, а именно те, которые придерживаются библейского слова, истины Божьей, начинают гнать. Удивительно, 4 глава, книги Деяний апостолов. Господи, восстали на нас князья, цари, язычники на нас давят, со всех сторон неблагоприятная обстановка. О чем просит церковь? Господи, помоги нам устоять. Господи, мы сейчас зароемся в окопы, и во что бы то ни стало, останемся тебе верными. Вот так я делал, когда был совет церкви. Но это время уже прошло. Они молятся, Господи, несмотря ни на что, дай нам, твоим детям, дерзновенно, мужественно, смело возвещать Евангелие. У них никакой альтернативы в голове. Что бы ни происходило, Дух Божий во мне, я Божье дитя, я должен проповедовать Евангелие. Я уже увлекся, а время уже кончается. Личное благовестие. То, о чем сегодня мы говорим, о, это американизм. Мне прям, в моей церкви прямо говорят некоторые. Это американизм. Какое там личное благовестие, какая там малая группа, какое там обучение евангелизм. Вот американизм, это американцы привезли. Но я читаю книгу «Деяния апостолов». Бог говорит, обращаясь к Филиппу. Филипп, иди на ту улицу, там катится человек в телеге, подойдешь ему и скажешь обо мне. Бог ему говорит. Мы говорим, ну как Бог говорил Филиппу? Я не знаю, как Бог говорил Филиппу, я знаю, что он это услышал. И я даже больше знаю, он не просто услышал, он понял, чего от него хочет Бог. Чего от него хотел Бог. Бог хотел, чтобы он пришел, пристал к колеснице и ефиоплянину рассказал о Спасителе. И Филипп идет и делает. Итак, церковь понимает задачу, церковь, несмотря ни на что, сохраняет истину о благовестии. Частные люди, лица отдельные, знают, зачем они, и Бог использует их для проповеди Евангелия. Господь прилагает спасаемых к церкви. Друзья, чтобы нам понимать эту волю, чтобы нам действовать в соответствии с тем, что хочет Господь, если бы Бог хотел, вот обратите внимание, если бы Бог хотел, во что бы это ни стало сохранить вот только что народившуюся церковь, он бы мог ее сохранить в Иерусалиме. У Бога достаточно средств, чтобы церковь в Иерусалиме не пострадала ни от кого. Достаточно. Но он создает условия, я не сомневаюсь, Бог создает условия, и христиане все бегут в разные стороны. И все несут одно и то же. Весть об умершем и воскресшем Спасителе. А кто мне скажет, что они еще знали тогда? Что знали ученики в начале первого века? У них даже Нового Завета тогда не было. Что они знали? Они знали всего три вещи. Христос наш Мессия, Он умер за нас и воскрес. Больше ничего не знали. И за это они шли в пасть львам, на колесование, четвертование. Почему они были так смелы именно в благовестии? В утверждении того, что было. Потому что они знали, у них другой задачи нет. Скоро придет Христос, и они должны возвещать это Евангелие. Очень важная деталь, на которую я хочу обратить внимание нам, потому что в основном, хоть вы и говорили, что молодежь пришла, в основном столбовые баптисты.
Придет еще.
Придут еще, да? Столбовые баптисты. Западная и восточная церковь. Чуть-чуть истории, чуть-чуть, но она важна нам для понимания. Мы иногда говорим, вот плохая церковь, не благовествует. Вот плохой брат или сестра в церкви, не благовествует. Но у этого есть серьезная основа. Корень откуда-то есть. Откуда в нашей евангельской церкви пришла такая вот позиция? А вот откуда? Вы знаете историю христианства. Вы знаете, что западная часть церкви почти всегда была миссионерской, даже до сих пор. Католики до сих пор занимаются миссией. Мы не будем оценивать качество этой миссии, но они этим занимаются. Почти везде. Куда ни глянешь, везде католические миссионеры. Покажите мне, где и когда православная, восточная часть занималась миссией. Кто знает? В России не православные занимались миссией, а греки.
Но это их каноническая территория.
Я сейчас не буду спорить об этом. С 5 по 8 век восточная часть церкви законсервировалась. Да. Это в наших учебниках истории пишут наши братья. Законсервировалась. То есть она максимально сохранилась в том виде, какой она приобрела к этому времени. И до сих пор они хвалятся главным. у нас в православной церкви ничего не изменилось. За 1000 лет мы остались неизменившимися. Можно было бы подумать, что это заслуга. Но если говорить о теле Христовом, то мы знаем, что это такое. Не изменилось. Следующая мысль из этой же истории, и вы ее тоже знаете. Как только православная церковь, как только церковь христианская тогда еще, православная тогда еще не было, ортодоксальное понятие, они еще были одной церковью. Как только они усвоили для себя, как только создался институт храмового служения, что сразу стало происходить? Храмы стали украшать, чтобы язычники, увидев более великолепные храмы, красивое служение, шли в храмы христианские, а не языческие. И это сработало. Это отдельная мысль, она нам, может быть, пригодится. И это сработало. Они привлекли пышностью служений, такой вот помпезностью приглашали. И язычники ходили сначала в свои храмы, а потом из удовольствия ходили и в христианские храмы. То есть форма храмового служения сознательно была сделана такой, чтобы она привлекала сама по себе язычников, любящих побрякушки, любящих всякие блестящие вещи, ну и просто хождение из одного угла в другой угол, чтобы это было красиво, одежды и прочее, и прочее. Все привлекало, и язычники, разинув рот, не зная Евангелия, и христиане тоже, они шли на эти вот красивые представления. Я прошу прощения, брат мой Николай, если видно, вас услышал, потому что я расскажу нечто не так, как вы сказали. То есть я как бы буду оппонировать вам. В одной только мысли. Вы сказали, когда в одной церкви вы были, брат сказал, у нас не собрание, а богослужение. А я как раз хочу сказать наоборот. У нас не богослужение в Евангелии церкви, а собрание. Только собрание во имя Господа. Богослужения были в иудейском храме и в православных храмах. Вот может быть богослужение. А мы служим Богу каждую секунду. Молимся ли, поем, работаем на заводе. Мы поклоняемся Богу каждую секунду, потому что Дух Божий в нас, и мы дети Божьи без всяких условностей. А собираемся, святые Божьи люди, на собрание. Почему это важно сегодня? Это не оппозиция. Это важно сегодня. В то время в православной церкви создалось впечатление, что богослужение и есть жизнь христианская. И она сосредоточена в храмовом служении. Храм есть средоточие всего христианства. Пришел в храм, и ты исполнил свой христианский долг. Отстоял там некоторое время на службе, отсидел, может быть, некоторое время на службе, и ты выполнил свой истинный христианский долг. Вот эта идея, эта идеология, эта философия достались наследство и нам с вами. Потому что мы с вами во многом вобрали в себя от православия, в том числе и в богословии, в практическом богословии больше. Что это значит? Это значит, что наши верующие тоже думают, что христианство мое, мои отношения с Богом сосредоточены в воскресном собрании. Ну, возможно, еще в 10 других собраниях церковных. Просто они, может быть, не так масштабны, как воскресное утреннее. Вся моя жизнь христианская. И сейчас это становится все явственней. Это все очевиднее становится, что христиане наши, евангельские верующие, думают, что христианская жизнь сосредоточена в собрании. И потому его лучше назвать богослужением. Это звучит более серьезно, ответственно, красиво, таинственно. Как будто придя в воскресенье на собрание, мы служим Богу. А всю оставшуюся неделю кому мы служим? Это правда? Кто-то сказал себе, да? Я один раз проповедь попросил посчитать, сколько времени мы тратим на себя в неделю, а сколько на Бога. И при том еще некоторые, я замечаю, как только подходит время конца собрания, 20-30 встают и уходят, потому что время богослужения закончилось. Мне тут больше делать нечего. Чего ты там этот проповедник затянул на 7 минут? Как он посмел такое сделать? Пора домой. Служба кончилась. Там у меня дела житейские. Там я живу, там Господь. Я иногда произношу в своих молитвах. Что значит изменившееся практическое богословие? Вот это значит. Мы должны быть честными, братья. Мы должны быть честными, чтобы согласиться, что наше с вами храмовое служение прототип храмового служения в православии. Да, мы не ходим крестами на животах, из угла в угол, не носим там три свечи в руке молча. И если бы, обратите внимание, если бы комментатор во время пасхального собрания по телевидению не комментировал, что там происходит в храме, ни один бы русский человек не знал, что там происходит. В храме они не знают, там это не говорят. Там просто ходят, делают что-то, но люди стоят и ничего не понимают. А вот диктор по телевидению у нас это объясняет, это он пошел туда, и это означает вот это. А вот то, что он взял вот эту штуку себе в руку, это означает вот это. И люди хотя бы что-то соображают. Я хочу обратить внимание на практическое богословие, которое может влиять на качество церкви. Она будет благовествующей или нет. У нас с вами. Не у православных. Забыли про православных. Они, конечно, плохие, хуже нас. А что у нас? Мы служение действительно, собрание, превратили в богослужение. То есть мы превратили собрание святых для поклонения Богу, для радостного выражения Ему своей любви, для совместного восхваления Бога превратили в некую такую форму, которая имеет отношение не к нам, не к сообществу святых собравшихся, а как будто мы что-то Богу пришли отдать. Ну, если проснулись, конечно. Сформировалась вот такого форма служения. И я хочу обратить внимание на три момента, на что мы должны обратить свое внимание в нашем собрании. То есть сформировался христианин-прихожанин. Ну, кто из вас это не говорит уже? Господи, что делать? Христиане-прихожанами становятся. Баптисты-прихожанами становятся. Некоторые это называют не прихожанами, воскресниками, некоторые там еще как-то называют. Пятидесятники, кто по пятницам ходит. И так далее. Это мой дед говорил. Что это за христианство такое воскресное? На два часа пришли, а больше он не христианин нигде. Ни на работе, ни дома, ни в электричке, нигде он больше не христианин. Поэтому нам просто необходимо обратить внимание на три аспекта, как минимум. Мы должны посмотреть на форму содержания наших собраний. Если никто не переводит туда, на улицу, через колокола или динамики, люди вообще могут понять, что у нас происходит? Форма наших собраний дает человеку случайному, а мы не должны их игнорировать, кто просто зашел к нам посмотреть, дает ему возможность понять, что здесь вообще происходит. Конечно, русские говорят, у вас никак у православных. Тут что же говорят, что-то поют. Нам больше нравится, отстоял возле стены и ушел. У нас такая же форма или нет? Следующее, на что мы должны обратить, на язык. Язык. Язык наших собраний. Передача истины Божьей дает человеку понять, что мы здесь делаем. Это действительно, обратите внимание, нам кажется, Павел пишет только пятидесятникам, 14 главе. Вошел человек случайный, а тут что-то говорят, и он говорит, наверное, беснуются люди. Мы о пятидесятниках имеем в виду, правда? А он говорит, если тут проповедуется истина Божья, если здесь провозглашается господство Христа, если здесь все единодушно поклоняются Ему и славят Его, человек случайный, которого мы вообще игнорируем, человек случайный обнаружит, что здесь есть живой Бог и поклонится Ему вместе с нами. Язык наших собраний, он понятен человеку, обывателю, который не изучал богословия, который не изучал специальный баптистский сленг. Понятно человеку, о чем мы говорим на собрании? Я, конечно, понимаю, что сейчас внутри некоторых из вас, возможно, возникает такая буря негодования. Я сам столбовой баптист, я родился в баптистской семье, всю жизнь в ней рос и сейчас нахожусь в баптистской церкви. Но я не фанатик, а я христианин, который хочет, чтобы церковь Божья засияла Христовой истиной, а не нашими с вами словами, иногда туманными. Нам необходимо, братья, серьезно подумать, кто мы есть. Наша церковь это что? Некий закрытый клуб, странный для людей со стороны? Или это Христово сообщество, которое знает, зачем оно собирается? Дух Божий, который в нас, о котором мы мечтаем, о действии мы мечтаем. Мы даже иногда говорим, и вот с вами здесь я согласен, брат Мамонтов. Согласен. А ты кто? Да я никто и вообще ничего не знаю. Просто меня выбрали там в церкви большинством голосов. А что, я ничего не значу. Вот здесь я тоже согласен. Если ты Божий человек и Дух Божий в тебе, ты должен убедить свою паству, что она не для того, чтобы протирать юбки и штаны. Сколько раз вы уже поменяли ваши скамейки? Мы второй раз будем менять стулья. Протерлись. Представляешь, сколько штанов протерлись? нашей церкви 60 лет всего. Некоторым постой больше. Что значит благовествующая церковь? Что это значит благовествующая? Собрания несут в себе элементы поклонения Богу, прославления Бога и обязательно элемент благовестия. Можем ли мы сказать, что каждое наше собрание в церкви, на каждое наше собрание в церкви, верующие из нашей церкви могут пригласить своих друзей? Сами себе ответьте. Верующие братья, очень активные, очень любящие Бога, говорят: Алексей Васильевич, я не могу. Подходит к нам, что будет в следующее воскресенье? Спрашивают. Что будет в следующее воскресенье? А зачем тебе? А я хочу пригласить друга, но не знаю, что будет. Вам это что-то говорит, нет?
Конечно.
Конечно, у нас плохая церковь, у вас лучше. Но для меня это удар прямо в челюсть. Алексей Васильевич, что у нас в воскресенье будет, чтобы я мог пригласить неверующих? Это серьезный вопрос. Это не просто атеист с улицы спросил. Это мой брат, я вместе с ним служу, он мой помощник. Что будет в воскресенье, чтобы ему не стыдно было позвать неверующего друга? На кого ориентировано наше собрание? А что говорят верующие? Скукота. Может, я кого-то удивил? Но скучно на наших собраниях, говорят верующие. А неверующие говорят: да мы не придем на ваше собрание, там непонятно, что происходит. Однажды к нам на перед Пасхой, суббота была, зашли два мужчины и убежали бегом. Потом я думаю, почему они убежали, чего они испугались? Когда мы стали анализировать, мы же все простые, мы духовные, форма не имеет никакого значения. Вообще и традиции не имеют никакого значения. Ну как собрались, мы же духовные, все в духе, поклоняемся Богу. Никакой разницы, как сидим, что говорим и так далее. Они пришли, постояли и сбежали. А я подумал, а от чего они сбежали? Личный евангелизм. Я только очень немного хочу об этом сказать. Благовествующая церковь — это где на самом деле обучают благовестие. Нигде из-за кафедры ругают церковь. Наверное, вы тоже иногда ругаете. Братья и сестры, что такое? Никто не благовествует, надо благовествовать, давайте идите. Это бесполезно в лучшем случае, вредно по факту. Когда мы толкаем верующих на благовестие, не научив их этому и не показав им, как это делать, это только раздражает их и вызывает возмущение внутреннее. Потому что они хотят до некоторого времени, но не знают как. Поэтому благовествующая церковь, у которой собрание ориентировано на грешника в том числе, язык этого собрания понятен людям, мы передаем весть о Спасителе. И когда мы учим евангелизму каждого члена церкви, то каждый знает, как сказать любому встретившемуся человеку на улице. Конечно, специальные программы, я об этом не буду говорить, закончу только свою мысль историей собственной церкви. Возможно, она вам не понравится, но я хочу проиллюстрировать. Много книжек по евангелизму, какой должна быть церковь, но вот несколько лет назад мы начали анализировать собственную церковь. Мы собирались все братья вместе, где-то порядка 45, больше у нас не собирается братьев, остальные в осадке, как у нас молодежь говорит, в осадке. Собирались для того, чтобы проанализировать. Интересные вопросы мы сформулировали для себя. Вот мы собрались и говорим, давайте скажем, что такое наша церковь. Как ее воспринимаем мы сами, как ее воспринимают люди. А сначала было два вопроса. Вопрос, что есть наша церковь и зачем она в нашем городе. Вы можете тоже попытаться ответить на эти два простых вопроса. Простейших ответы, на которые кажутся очевидными. Но это только на первый взгляд. Когда мы стали вот через эту призму рассматривать нашу церковь, я сейчас не буду перечислять все, мы обнаружили, что церковь непонятна. Ни нам, ни внешним. И вы это можете проверить. В зависимости от какой забор вокруг вашей церкви. Можно туда войти вообще, в эту вашу церковь. Что там происходит и так далее. Церковь непонятна. Пахнет американизмом, плохая молитвенная жизнь. Это все про нашу церковь. Это мы говорили. Мы сидели и сами о себе говорили. Почти нет благовестия. И так далее, и так далее. Много параметров. Плохое воскресное собрание, нужно изменить собрание. Вы можете сами проанализировать собственную церковь. Мы проанализировали, потом 2 года мы занимались этим анализом, вывели некое, какой-то такой общий знаменатель какой-то подвели, и потом начали развивать нашу церковь. Мы сформулировали цель нашей церкви. Это не американизм, это жизнь. она совершенно не новая, даже в церкви говорили, что Алексей Васильевич, ничего нового не сказал. А я и не говорил, мы вывели цель церкви, церковь наша существует. Церковь спасения города Дедовска. Существует для того, чтобы поклоняться Богу и прославлять Его, проповедовать Евангелие неспасенным и совершенствовать святых на дело служения. Кто-нибудь новое что-то услышал? Никто, правда? И у нас в церкви тоже. Но когда мы стали говорить об этом реально, практически вдруг обнаружилось вот что. Мы уже много лет составляем бюджет церковный. Это, я бы сказал, первый шаг к пониманию, что такое ваша церковь. Составьте бюджет вашей церкви. Вы вдруг обнаружите, из чего он состоит. Конечно, там львиная доля — это коммунальные услуги. Правда, да? У вас 1 000 000 рублей или там чего-то в год, а из них 350 тысяч – это коммунальные услуги. Петр Иванович тоже смотрит и говорит, да, это беда такая есть. Но это мы создали храмы, это мы построили дома молитвы, иногда некоторые, они вообще экзотическое явление. Храм – такое чудо света, только денег нет на отопление. А так все хорошо. Когда мы стали об этом говорить, и вот первый раз мы представляем бюджет церкви, а мы его представляем прямо на экране, вот так, как здесь. Ну, по-современному. Ну, там обычно коммунальные услуги, зарплата еще, да, всякие зарплаты, все в них тоже львиная доля денег. Потом там поздравления с чем-то, помощь на то-то, помощь на сё-то. Я хочу вас спросить, деньги, которые мы собираем, это чьи деньги? Ну, кто из баптистов не знает, чьи деньги, которые мы пожертвовали? Я говорю, братья и сестры, на член собрания, деньги, которые мы жертвуем, это чьи деньги? Конечно, конечно, Божьи деньги. Покажите первый пункт. Зарплата. Это кому? А коммунальные услуги — это кому? Чтобы было потеплее, мы поменяли за 500 000... Какой 500 000? За 20 тысяч долларов мы отопление переделали, чтобы было покомфортнее. Это для кого? Богу нужны табуретки в церкви? Не нужны. А следующее, а поздравление с днем рождения — это для кого? А на рождение ребенка — это кому? А пенсионерки бедные — это кому? И кому, и кому, и кому, и кому? Ну, пока еще никто не подозревает, куда я клонил. А я попросил последнюю статью не открывать до конца. Как вы думаете, какую? Благовестие. Я говорю, пока не открывайте. Ну, мы договорились с оператором. А когда мы с ним поговорили, я спрашиваю, братья и сестры, какая главная цель церкви баптистской?
Благовестие.
Что говорят баптисты? Единодушно. Благовестие. Там 100 с лишним человек. Благовестие. Я говорю, откройте статью благовестия. Открывай. Сколько там денег было, как вы думаете?
Догадаемся.
Год. Даже не догадаетесь.
На рубли мы не можем перейти.
Даже не догадаетесь. 1500 рублей в год на благовестие. А примерно бюджет у нас был 1500 000. И наступила в собрании тишина. Потому что одно дело декларировать, что мы благовествующие церкви, что мы евангелисты, а другое дело реальность. От 1500 000 к 1500 рублей. Это сколько процентов? Я даже посчитать не могу. Я только Евгений Юрьевич быстро посчитает. И тогда мы говорим, мы благовестием занимаемся, мы проповедуем Евангелие, все в нашей церкви ориентировано на спасение грешников, только сами весь бюджет съедаем на 127%. Все мы съедаем, все для себя. А чьи деньги мы съедаем? Уже меньше голосов. Хорошо, значит, что-то слышно. Мы съедаем Божьи деньги. Когда я говорю, меня спрашивают, а можно я из десятины, которые я хочу пожертвовать церковь, частью буду сам управлять. Я говорю, ни в коем случае не делай этого. Как только ты сказал Богу в мыслях, что ты пожертвуешь в этом месяце 1000 рублей, это деньги больше не твои. Это деньги Божьи, это заклято. Не протягивай туда руку. Ты можешь еще одни 100 рублей достать из другого кармана, это твое дело. Но те деньги, которые ты сказал, Господи, я отдам тебе, больше тебе не принадлежат. Но мы вот так вот хитро из-за угла Божьи деньги используем обратно для себя. Это такая круговорот воды в природе. Но при этом мы заявляем пафосно, что это Божье. Братья и сестры, я не хочу хвалиться, просто как иллюстрация. Через 5 лет это стало уже 200 с лишним тысяч. Это небольшие деньги из бюджета, правда? Но это больше, чем 1500. Благовествующая церковь, у которой в бюджете есть большая статья, которая называется «Благовестие». Самая большая трудность у вас будет убедить верующих в эту статью больше денег вкладывать. Это не будет один год. Если, конечно, это вы волевым решением сделаете, я не знаю, как у вас это получится. У нас это, для этого потребовалось 2 года, чтобы мы согласились, что благовестие действительно наша ответственность, чтобы церковь стала благовествующей, сделать так, чтобы это было правдой. И тогда на самом деле Бог будет действовать нам в силе, в духе, будет действовать могущественно, а не просто как нам кажется. Спасибо, простите, что я забежал.
Спасибо, Александр. Вы садитесь там.
Потом,
да, да, садитесь, потому что сейчас содокладчик будет. Пожалуйста, пожалуйста, брат Дмитрий Алексеевич. А потом у нас будет дискуссия. Вы и содокладчик, и мы будем говорить о очень важной теме. Спасибо за хорошее.
Времени,
ну,
нет.
Ну, 25 давайте. Ну, чтобы дискуссия была, это очень важно, я думаю. Скажите, откуда вы и все, чтобы братья немножко ориентировались?
Мир вам.
С миром.
Братья и сестры, для меня большая честь быть здесь и присутствовать в этом собрании, и участвовать даже. Я из Минска, и я пресвитер церкви Благовестия.
О.
Да, церковь Благовестия. Да. Образовалась наша церковь в начале 90-х, и не лучшим образом. Человек 20-25 нас просто выставили из отделенной церкви. Не отлучили, просто выставили. Потому что мы, ну, сопротивлялись так называемому освящению и очищению. Не знаю, знаете ли вы об этом?
Конечно.
И вы знаете такое выражение? Без рода, без племени. Быть без рода, без племени. Вот мы были без рода, без племени. Не было ни одного человека с высшим образованием. Не было ни одного человека с хорошим богословским образованием, с музыкальным образованием. Без денег. Нам в наследство осталась старенькая пианино. Без молитвенного дома, без регистрации. Вообще никто. Вы знаете, что было? Был дух веры. Вера в то, что Бог будет использовать нас. Что через нас придут сотни людей. Что десятки церквей Бог откроет через наше служение. И мы пошли учиться в светские учебные заведения, религиозные учебные заведения, музыкальные учебные заведения. И по сегодняшний день не все просто в нашей церкви. У нас сложная церковь. Не может быть бывшая церковь с отделенной несложной церковью. И там, где есть люди, всегда есть сложности. Но много Божьих благословений мы пережили. Мы крестили больше 600 человек. И ушло от Бога 13%. То есть где-то человек 500 сегодня верующие люди. Мы купили маленький дом, и мы благодарны Союзу всех Б. Московский офис пожертвовал приличную сумму денег. Александр Иванович помог нам. Белорусский офис всех Б пожертвовал приличную сумму денег. И передавал нам ее Иван Васильевич, покойный Букаты. Удивительно, что нас дважды раскольников, потому что мы называли в шутке себя дважды отделенные, в 60-м году и в 90-м году, так приняло братство. И благодаря, наверное, вот этому вот акту любви в 2000 году мы вступили в Союз Баптистов. Вступили с радостью и не жалеем об этом. Купили маленький домик. Сначала собирались в одной комнате. Снесли одну перегородку, вторую, третью. Снесли домик. Построили больше домик. Открыли один поток. Два потока собирались. Открыли третий поток. Открыли четвертый белорусскомовное набожество. Отправили один поток как церковь. Отправили еще один поток как церковь. Еще разделили церковь. В общем, этот процесс. И в настоящее время помогаем, ищем братьев способных. В рамках Союза Баптистов мы это делаем. Учредили так называемое движение по открытию новых церквей. Сами открываем церкви и помогаем способным братьям открывать новые церкви в больших городах. В Бресте развивается церковь, в Бобруйске развивается церковь, в Могилеве развивается церковь. И три у нас есть церкви от нашей церкви сейчас. Вот, то есть две. Наша основная Благовестие и две растущие церкви, молодежные церкви в городе Минске. И я хочу поделиться, и я знаю, что будут огорченные, наверное, после сегодняшнего моего доклада. Я постараюсь. Да, да. Я постараюсь как можно мягче все это. Я полностью согласен с братьем на 95% все, что вы говорили. 95%. О страхе Божьем, о уважении к пожилым людям. И тем не менее, я хочу поделиться своими переживаниями, своим собственным опытом. Оглядываясь назад и анализируя вот опыт Благовестия, я понимаю, что три фундаментальных предпосылки детерминировали развитие нашей церкви. Первое открытие, которое я сделал в отношении церкви, это возрастной аспект. Я обнаружил, что 80-90% всех крещаемых в церкви нашей были молодежь до 25 лет.
Я прочитал в нескольких источниках, что подавляющее большинство людей, 90-95%, приходят к Богу до 25 лет. Совсем недавно такое исследование я встретил, что для того, чтобы у человека поменялась идеология, после 70 лет это происходит у 700 тысяч людей раз в год. В городе Минске около 2 миллионов. Два человека в год после 70 лет могут поменять свои убеждения. Второй аспект. Я провел исследование своей церкви и обнаружил, кто пришел к Богу. Сотни людей. Кто они? Как, откуда они взялись? Я обнаружил 4 категории людей. Это соседи наших верующих. Это родственники наших верующих. Это друзья наших верующих. И это коллеги по работе наших верующих. 97% все, кто пришел к Богу, это близкие социальные связи. И третье, я пытался найти формулу простую, метод какой-нибудь простой. Читал книги, что-нибудь легкое такое, чтобы можно было сделать, и церковь стала живой. В нее пошли люди, и не нашел. Опираясь на опыт, на десятки, сотни, наверное, источников, которые я прочитал на эту тему, я обнаружил, что нет простого метода. Есть только один способ. Это построительство здоровой, сильной, живой церкви с евангельским ДНК. И это предопределило нашу стратегию. Работа с молодежью стала приоритетной. Здравый смысл говорит, если подавляющее большинство людей приходят к Богу в возрасте, когда они молодые, то основные усилия, 80% средств и сил нужно направлять на работу с молодежью. Я не против пожилых людей. Но просто если они не идут к Богу, мы один, второй, третий, пятый, $1000 инвестируем, не идут к Богу пожилые люди в Беларуси, в Минске. Единицы приходят к Богу. Молодежь идет. Значит, основные усилия нужно направлять на работу с молодежью. И вот здесь я хочу сказать одни Пятидесятницы. Я убежден, что самое главное значение Дня Пятидесятницы заключается в том, что люди получили возможность слышать весть о великих Божьих делах, о Иисусе Христе, о благодати, о спасении на родном языке. Крещенные Духом Святым люди способны доносить Евангелие на понятном родном языке. Но ведь есть язык не только татар или англичан. Есть язык интеллигенции. Есть язык пожилых людей. Есть язык молодежи. И если мы хотим доносить Евангелие на понятном языке, нам нужно учитывать этот фактор. Я удивляюсь, насколько братья наши в 20-е годы понимали это. Насколько они были гибки в смысле языка. Посмотрите. В культуре в то время была очень популярна поэзия. Есенин, Блок, Ахматова, Цветаева. Я сам увлекался. У меня все эти есть сборники стихов дома, в библиотеке. Братья, когда не было в истории такого, чтобы стихи читали, наши братья говорят, надо читать стихи. Надо крестить этот аспект культурного интереса и читать стихи об Иисусе Христе, о Его славе. Посмотрите, в 20-е годы были популярны духовые оркестры. Наши братья тут же сориентировались. Если они играют в парках, если солдаты идут на баррикады с духовыми оркестрами, значит, и в церкви нужно использовать духовые оркестры. Позже – домбры. 80-й год. Отделенная церковь, областное объединение города Минска выделяет нам, группе молодежи, 30 тысяч рублей на покупку аппаратуры. И мы покупаем самые современные барабаны, самую современную клавиши, самую современную звуковую аппаратуру. Отделенные братья в 70-е годы понимают, есть веросы, есть сябры, есть песняры. И мы должны использовать культурный интерес. И они формируют эстрадные оркестры. Я, будучи подростком, бежал на молодежное собрание, на торжественное собрание в городе Минске, в Центральной церкви Голгофа. И там была ионика, там была звуковая аппаратура, там были микрофоны, там были гитары. Наши братья 30 лет назад понимали, что есть язык молодежи, есть культурный язык, и они использовали это для того, чтобы донести благую весть об Иисусе Христе. Следующий слайд, пожалуйста. Для всех. Я сделал со всех. Ради Евангелия. Не потому, что мне нравится. Я слушаю академическую музыку. Дмитрий Хворостовский, российский певец, мой любимый певец. У меня есть высшее музыкальное образование. Но я знаю, что я не могу церковь развивать только в этом направлении. Потому что это маленький процент, кто сегодня ходит в филармонию. И для всех, я хочу сделать со всех. Я заставляю себя проповедовать на молодежном собрании, где музыка мне не нравится, ради Евангелия, ради того, чтобы достичь Евангелия молодежи для Иисуса Христа. На Пасху в нашей сателлитной церкви «Свет надежды» — это один из потоков. Наши братья сделали творческую встречу с популярной музыкальной группой. ВКонтакте они пригласили молодежь. Это было 4 апреля. И вечером сняли у Пятидесятника большой зал, потому что мы арендуем залы для наших молодых церквей. У нас не хватает помещений. Через ВКонтакте.ру они пригласили молодежь. Пришло 300 молодых людей. И лидер этой музыкальной группы 2 часа. Он исполнил одну песню и 2 часа рассказывал Евангелие. Они раздали такие бумажки, они попросили поднять руки, кто покаялся. 96 молодых людей подняли руки и написали в анкетах, что они приняли Иисуса Христа. Из 300. Лидер группы рассказал Евангелие на понятном языке, на доступном языке. И пресвитер церкви Михаил Степнов говорит, я бы не знал, что делать. Сейчас они собираются открыть вот альфа-курс для молодежи. Мы не знаем, что делать с этими ребятами. Мы не готовы. Инфраструктура церкви не готова принять такое количество людей. Потому что Евангелие прозвучало на родном языке. Третье. Здоровая церковь. А, нет. Это первое было. Да. Второе. Дружба с неверующими – самое важное в деле организации. Если основной приток людей приходит через социальные связи, значит, нужно ободрять наших братьев и сестер, дружить с неверующими людьми. Это же очевидно. Я вырос в церкви, где говорили, что дружба с миром есть вражда против Бога, и что нужно сторониться мира. Но впоследствии я обнаружил, что дружба с миром и дружба с неверующими людьми – это не одно и то же. Дружба с миром – это когда ты подчиняешься ценностям мира, жадности, гордости и похоти. Если дружба с миром есть вражда против Бога, как объяснить тот факт, что Иисус проводил очень много времени с неверующими людьми? Он назван в Писании, в Слове Божьем, другом, мытарем и грешником. Я стал изучать опыт жизни Иисуса Христа, и я обнаружил следующее. Иисус Христос, нет, назад, пожалуйста, очень много времени проводил с неверующими людьми. И Слово Божье говорит, Он возлежал с ними. Что значит возлежать? Это не сидеть, и это не лежать. Это что-то между тем, чтобы сидеть и лежать. Это общаться. Это значимое время в общении. Для того, чтобы благовествовать людям, нам нужно общаться с ними. Второй момент. Я обнаружил, что Иисус часто общался в контексте дома. Иногда даже Он был как бы навязчивый. Помните? Он говорит, мне надо быть в твоем доме. Нам нужно открывать свои дома для неверующих. Нам нужно идти в неверующие дома. Нам нужно проводить время в их домах и в наших домах. Третье обнаружил. Очень часто Иисус общался в контексте еды. Он кушал с неверующими людьми. Я убежден, что человек нуждается в общении. Я убежден, что вот западная культура индивидуализма, рано или поздно люди столкнутся с этой проблемой нехватки живого общения. И я уверен, что мы можем на этом сыграть. Мы можем открыть наши дома, принимать гостей, дружить с нашими близкими, друзьями, с нашими родственниками. Еще, но самый важный момент – это благодать. Если мы даже будем приглашать наших знакомых домой, готовить хорошее угощение, общаться с ними, но если у нас будет дух закона, если мы будем относиться к грешникам, к фарисеям, они не придут к нам в дом. Поэтому очень важный ключевой момент – это благодать, доброта в отношении наших близких. Иисус говорил, не здоровые имеют нужду у врача, но больные. Библии, Евангелии разные отношения у фарисеев и Христа. Я не знаю, как у вас в России, наверное, везде так. Если кто-то совершает дорожное транспортное происшествие, то приезжает милиция, и если серьезное происшествие, скорая помощь. Так? Представьте себе, что за рулем был, естественно, не баптист, выпивший человек. Приезжают представители органов, прокуратуры и ведут следствие. И приезжает врач. Врач поможет выпившему человеку, который наехал там на кого-то или на что-то. Или нет. Или за то, что он наехал, не поможет. Врач не разбирается в том, виноват он или не виноват. Прокурор разбирается. Фарисеи были прокурорами в отношении грешников. Иисус был врачом. Если мы хотим дружить с неверующими людьми, нам нужно прекратить быть прокурорами. Мы не прокуроры, это не наше дело. Наше дело принимать бедных, несчастных грешников, любить их и делиться с ними благой вестью об Иисусе Христе. Приведу пример. 6 раз перед Пасхой я встречался с 5 студентами консерватории. Покупал шоколадку, кофе, чай. Мы общались с ними о жизни, о их жизни, о их призвании. Они делились своими горестями, бедами. И мы изучали Нагорную проповедь Иисуса Христа. За 4 дня до пасхального богослужения первый раз пригласил их в церковь. Я позвонил и сказал, что мне бы хотелось, чтобы вы пришли вот на собрание. 3 человека из 5 пришли. 1 человек принял Иисуса Христа. С другой стороны, я приглашал своих соседей. Мои соседи ни разу не пришли в церковь. Знаете почему?
Не общался.
У меня нет времени на них. Все время на святых.
Да.
Они приходят раз в год на сочельник к нам домой, на малую группу. В церковь никогда не приходят. Родственники, я стал больше общаться с родственниками. 2 раза в месяц мы приглашаем себе в гости, и они остаются у нас ночевать. Из 7 родственников 4 пришло на Пасху последний раз. До того, как мы не общались с ними, они не приходили в церковь. Если мы хотим, чтобы люди слушали нас, нам нужно с ними общаться. Ой, как мало времени. 7 минут у меня осталось, да?
Ну, давай, давай.
Есть 7 или нет?
Перерывы же еще есть, мы можем сократить.
А? Говорите.
Говорите.
Дальше. Нету метода, братья, одного. Вот начнешь молиться, все сразу произойдет. Станет здоровая церковь. Начнешь Слово Божие хорошо проповедовать, все произойдет. Не получается так. Рекомендую всем, братья, она переворот в моей жизни совершила. Книга Кристина Шварца. Естественное развитие церкви. Комплексный подход к здоровью церкви. Согласны вы, да?
Да, мы проводили конференцию.
Проводили конференцию.
В Украине на всех.
Слава Богу, слава Богу, я рад, что, ну, ничего странного я не говорю. Что братья согласны с этим. Вдохновляющее богослужение, где здоровая, библейская, релевантная проповедь, то есть актуальная проповедь, где не каждый проповедует, и все спят. Ужасно, когда мы превращаем собрание в сон. Живое поклонение Богу, живое слово, а люди спят и ждут, быстрее бы все закончилось. Вместо того, чтобы ожидать воскресенья, как самого яркого события в жизни. Ну, вам придется пойти на конфликт, братья. Вам придется не ставить пожилых проповедников, которые усыпляют церковь. При всем уважении, пожилому поколению, всему свое время. Среди молодых.
Да.
Молодых вообще не имеют права. Это, если еще пожилых, можно иногда ставить. Они заслужили этого. Они донесли до нас Евангелие. Они доказали свою верность Богу в трудностях и испытаниях, они говорят за счет авторитета. И мы ставим первую проповедь короткую иногда. Вот молодые вообще, если они не могут, они не имеют права по Писанию. Библия говорит, посмотрите, здоровая церковь, основанная на дарах, 5-й пункт сотрудничества. Не можешь петь, не пой. Соло, по крайней мере. Не можешь проповедовать, не проповедуй. Каждый служит даром, который Бог дал. Нет другого пути сделать растущую и живую церковь. Это мой опыт, я не знаю, как у вас. Как целостный подход. Например, страстная духовность. Когда я...
Страстная,
да. Извините. Страстная духовность. Когда я горжусь своей верой. горжусь Богом, когда я считаю, что христианская жизнь, да, иногда мы берем свой крест, но в целом это самая лучшая жизнь, самая славная жизнь, самая радостная жизнь, это жизнь в силе Святого Духа. Когда такое собрание, люди идут. Последнее, все красиво звучит, а как сделать так, чтобы появилась здоровая церковь? Как воспитать евангельское ДНК? И это не просто. Это не происходит за один день. Я считаю, что есть три пути, как можно повлиять на церковь и как ее можно поменять. Первое. Это молиться. Каждое воскресенье, в начале и в конце собрания молиться, чтобы Бог исполнил нас Святым Духом. Чтобы Бог пробудил нас от сна. Чтобы мы не были равнодушными, когда грешники идут в ад. Чтобы Он послал нас желание. Я молюсь каждый день, чтобы, во-первых, Бог давал мне возможности проповедовать, естественные возможности, чтобы Бог давал мне дерзновение и смелость проповедовать, и чтобы Бог давал мне мудрые слова. Я открыл эти три аспекта в богословии Павла о молитве. Он постоянно просил верующих о трех вещах, чтобы Бог посылал возможности, давал дерзновение и давал мудрые слова. Я побуждаю верующих людей, чтобы они начинали свой день с молитвы, чтобы Бог давал возможности, давал дерзновение и давал мудрости. Что говорить в конкретной ситуации? Я считаю, что мы, пастыри, можем поменять ситуацию, если мы будем молиться. Второе. Я считаю, что мы можем поменять, если будем учить. Говорить об этом. Все время говорить. Говорить о евангелизме, о важности. Иисус Христос, призывая учеников, сказал, следуй за мною, и я сделаю тебя ловцами людей. Я посмотрел книгу, которую подарили брата Бычкова, я не знаю, как его звали, имя и отчество, и обнаружил, что Билл Брайт, оказывается, был в Москве, и даже был в Минске и в Киеве. Билл Брайт сказал, комментируя эти слова, что если ты не благовествуешь, ты не следуешь. Следуй за мною, и я сделаю вас ловцами людей. У Христа было одно ожидание в отношении нас. Я анализировал, почему люди следуют за Христом. 100 свидетельств услышал, 200-300 даже в своей церкви. Говорят, хорошие люди в церкви, поэтому я пришел к Богу. Мне нужен смысл жизни. Я хочу обрести вечную жизнь. Все это мы обретаем. Но когда Иисус тебя и меня позвал, брат и сестра, у него было одно ожидание. Он хотел из нас сделать ловца людей. Одна цель, одна миссия у церкви. Ловить человека. И об этом нужно снова и снова говорить. И третье. Я искал найти какой-то метод. Нет, я не евангелист в смысле вот один на один по природе. И мне приходится иногда заставлять себя это делать. И я искал какой-нибудь метод, как бы так сделать, чтобы церковь стала благовествующей, а я чтобы этим не занимался.
Не получится.
Не получается. Когда я молюсь, молится церковь. Когда я начинаю рассказывать историю, как провожу время с неверующими, церковь начинает делать то же самое. Когда я рассказываю, чем я живу, о чем мечтаю, церковь начинает делать то же самое. Хотелось бы найти попроще метод. Более простого метода нет. Спасибо, братья.
Спасибо. Ну, садитесь, пожалуйста, докладчик. Сейчас у нас дискуссия, вопросы, какие-то хорошие мысли с вашей стороны. То есть... Давайте, пожалуйста, времени много нету. Я думаю, что очень актуальная тема.
Который...
Полчаса. Но мы можем перерыва немножко забрать. Да. Ну давайте, пока.
Жаль, что средства пей мало таких групп исполняют.
Ну да, вот, вот. Оба брата Совета Церкви.
Были.
И они поняли, что если очень консервировать, так... Хорошо, братья, пожалуйста. Давайте у вас вопрос первый, чтобы... Комментарий.
А может я как бы хотя бы... Я очень доволен, на самом деле, докладами, но надо... Один из вопросов прояснить. Можно, Амир, вернуть список Кристиана Шварца? Вот когда ты вырос в такой вот среде законнической, конечно, это как глоток свежего воздуха. Но когда начинаешь смотреть на предложения вариантов, то здесь есть возникает вопрос, который надо ответить обязательно, чтобы защитить других. Вот смотрите, пожалуйста, 8 пунктов Кристина Шварца, мир там кто прилетел, туда сюда. Вот, допустим, если я, например, буддист, то в принципе все эти 8 пунктов ко мне подойдут. У меня вдохновляющее богослужение, так, у меня отношение любви в группе, у меня целостная малая группа по районам, я наделил полномочиями там одного, другого, я основал свое служение на дарах моих функций, онлайн структуры, эмигрировал на нуждах, я пошел там, дал им кусочек там чего-то, и страстная духовность, то вот можно ли сказать, что такой подход может лишить нас вообще Евангелия как такового? Ведь и мусульманин тоже может применить этот подход. Вот что, Дим, надо сказать на это?
Дело в том, что само собой разумеется, что речь идет о контексте, ну, какой пункт? Евангелизм основан на нуждах. Евангелие – это весть об Иисусе Христе, который умер за грехи людей, который победил смерть, воскрес для нашего оправдания. Никакая другая религия не может дать истину, которую дает христианство. И естественно, что вот это нужно рассматривать в контексте Евангелия, консервативной вести, неизменной вести об Иисусе Христе. А то, что некоторые аспекты, возможно, будут работать в других религиях, может быть. Бог сотворил душу человека, разум человека, и есть принципы, законы, они универсальны. Но если другие религии будут это использовать, они будут служить дьяволу, сатане, а не Богу.
Не используют, иудаисты используют, харизматы используют, все, кому не лень, используют. Мусульмане сейчас тоже используют. Механизмы одни и те же. Воздействуют очень часто на человеческую личность. Но мы едим тоже, и грешники едят, мы тоже едим, но однако элемент общения за чашкой чая, мы все понимаем его ценность. Все понимают без исключения. Даже иногда смеются над мужчинами, что путь к сердцу мужчины лежит через
чай.
Через чашку кофе, хорошему, или чашку чая. Поэтому я согласен с Дмитрием. Можно, конечно, через такую призму посмотреть. И очень часто так говорят, как сейчас. Я понимаю, что он так не думает. Он просто спровоцировал такой вопрос. Ради тех, кто молчит.
Хорошо. Да,
часто вопрос такой задают. Но это же может быть у всех, да, но не у всех есть Христос.
Ну, пожалуйста, вы.
Братья, спасибо, Семенчук Александр. Я удовлетворен вашим откровенным изложением взгляда на многие наши проблемы. И считаю, что мы входим в полосу, но когда не вот фанфары должны звучать, какие мы правильные и хорошие, а трезвая вот оценка. Потому что, особенно, вот, скажем, Западная Европа, вот баптисты сокращаются, да, вот, проблемы накапливаются очень большие и в наших церквях. Вот. Поэтому говорить об этом надо не потому, что там выставляя как-то вот, раскрывать грудь должна, а реально какие проблемы приходят. Спасибо, братья, вы вот познакомили с вашим взглядом вот нас всех. Я вот, Дима, удовлетворен вашим откровенным. Я просто тоже имею примерно такую же судьбу, как и мы, находимся в Совете церквей. Вот. Но я не разделяю ваш взгляд, вы сказали так, что вот не нравится мне музыка, да, а вот все равно надо, потому что молодые, мол, дескать, да, я занимался тоже духовным оркестром лет 10, вот, и имел прямое отношение к музыке, но считаю, молодежи нравится рок и современно. И вы знаете, братья, я готов всегда быть вот до этого здесь, больше дальше не пойду. И если молодежи нравится это в церквях, то Павел говорит конкретно, запрещай. Понимаете, вот пойти на поводу, я не готов, не собираюсь. И здесь заканчивается моя солидарность с вами. Поэтому, если можно прокомментировать, прокомментируйте, да? Вот. И еще, для себя, как в целом, хочу сказать, что мне полезно. Полезно, потому что, как-то, вот я ощущаю, вот, живя в Америке, оторванность. Есть такая афоризм у отца церкви, наверное, Максим Исповедник так сказал. Конь, который бежит сам по себе,
ему кажется, что он достаточно быстро бежит. Но свою медленность познает в беге, сравнивая с другими. Вот когда я слышу все это, мне так хочется, быть воскрешением, потому что, братья, слава Богу, я очерпаю, вот, находясь и слушая. Вот, поэтому, если можно, вот этот вопрос прокомментировать.
Дмитрий дал мне возможность пару слов сказать. Я уже говорил, что я трубовой баптист, и у меня, в принципе, достаточно консервативные взгляды, и на музыку тоже. Я не специалист музыки, но один нюанс у меня есть, опыт такой. Однажды мои служители создали на год певческую, и даже записали 3 кассеты. Все песни из сборника «Песнь Возрождения», и цель была одна – сохранить наше достояние, чтобы эти песни не умерли. Хотя, как и Дмитрий говорит, тоже стоит статью, у нас ударная установка была в 80-м году. Но это отдельный разговор, это не имеет отношения к
этому.
Так вот, про музыку. Я даже встал.
Да-да.
Даже, может быть, это прилично.
Выключи это.
Про музыку. Что я хочу сказать. На самом деле, молодежи нравится музыка старая. И пение тоже. Только если оно спето красиво. Если вы подготовились к этому пению. Недавно у нас была конференция, я не буду говорить где. Ну, братья, вы нас не обессудьте, вышли братья хорошие, Сокалусе, Баянова и с аккордеоном. Вы нас не обессудьте, ну вот мы такие есть, и мы сейчас как споем, так споем, а вы принимайте. Ну, они запели песню образца а-ля 18 лет, там, это 2023 год. Я Марс по поводу, встретил Христа у Бороса.
В сторону, чтобы мы не читали у вас на лице всякие там...
Простая иллюстрация. Мы каждый год проводим каждый год молодежные конференции. У себя в Генеи небольшого. И поскольку мы не являемся группой, мы просто записали эти старые песни. Ну, дарование такое есть. Слух есть, утешение называется, мы кто-то встречал. Там мужская группа 7 человек. И мы решили, давайте споем на молодежном. Ну там обычно было лайки, как всегда, сейчас песенки современные, которые не всегда ни гармония, ни слов. Я тоже их такие не люблю. Русские люди не музыкальные, они любят, чтобы была гармония. Белорусы, украинцы еще больше музыкальные. Да. Я не люблю музыку, где нет ни рифма, ничего. С бухты-барахты не запомнишь мелодию даже. Мне не нравится. Ну вот вышли мы 7 человек. Все служители церкви, все пресвитеры, так или больше, или меньше, и спели акапелла песню нашу, советскую, из тех времен. Нас на бис молодежь себя встретила, говорит, спойте еще. А потом говорит, мы даже не знали, что вообще пресвитеры, баптисты петь умеют. Но нужно спеть так нашу старую песню советскую, чтобы она была спета, а эти песни задевают нас душу. Не надо спекулировать на формах. Проблема не в формах, а в нашем отношении к тому, что мы делаем. И молодежь наша, я удивляюсь, когда один там человек стал продавать эти кассеты. Вы знаете, кто покупал эти кассеты?
Молодежь.
Да. Но молодежь покупала, я удивляюсь. Сажусь в машину к парню молодому, а у него утешение. Я не говорю, что это я там пою. Боже, говорю, слушай, ты что такие песни не поешь? Он говорит, когда мне плохо, я всегда слушаю такие песни. Понятно, как это делать? Я тоже, когда мне плохо, такие пишут. Он сам себя не слушал.
Ну, я так понял, что вы пели христианские советские песни, да?
Да.
Пожалуйста, вот.
Можно мне тоже ответить?
Да, пожалуйста.
Можно мне? Я не политик. Алексей Васильевич, вам уже понятно. А я простой человек. Мне нужно библейское обоснование философии духовной музыки. У меня есть тоже степень магистра богословия. От университета канадского. И есть высшее музыкальное образование от университета музыкального в Минске. И я не нашел богословского обоснования философии так называемой духовной музыки. Я нашел следующее, что часто мне хочется мои вкусы назвать духовными. Вместо того, чтобы быть открытым. Приведу пример. Я проповедовал недавно на молодежном собрании. Мы пригласили группу, и мне жена говорит, жена меня младше на 8 лет, говорит, слушай, даже для меня было громко. Я говорю, тебе просто показалось, мне тоже громко, но, наверное, не громко. Нет, громко. Это объективно, это было громко. Я говорю, послушай, давай мы позвоним нескольким молодым людям. Прямо в машине едем, она набирает телефон, одному скажу, было громко, говорит, да нет, нормально. Второго, было громко, да нормально. Лидеру молодежи звоним, который степенный человек, такой духовный. Вот мы поспорили, было в рот, да нет, говорит, нормально.
Глуховатые.
И я нигде в Евангелии, или в Библии, в Псалтыри, никто не призывает славить Бога тихо. Да, Бог в тишине, конечно, является тоже. Но везде громко, пойте новую песнь, с восклицанием, с хвалой, дайте обоснование. И будем говорить.
Ну, я слышал, как говорят об этом, когда говорилось громко, тогда не было усилителей. Пожалуйста, громко проповедуйте, громко пойте, но если вы дадите децибелы, это ж техника работает, это не вы работаете, понимаете? Ну, то, что я слышал, то я передаю.
Но ценность есть,
да, громкость. Ну да, громкости, но не искусство. Пожалуйста.
Громко шипов заводит. Я зовут Андрей Ковалев, я в молодежном служении на Украине, в Житомире. Скажите, вы не проводили исследования увеличения, увеличилась ли церковь ваша после того, когда вы пересмотрели бюджет, который у вас был 1%, а потом стал немножко больше? Как повлияло на количественное увеличение?
И это очень баптистский подход. Он мне тоже нравится, считать цыплят. Тоже нравится. Я тоже подвержен искушениям человеческим. Хочется вот пощупать, а что же случилось? И даже на этом иногда меня как бы, моя же команда, у нас в совете есть и люди 80-летние, вы не подумайте, что я игнорирую стариков, там же сам близко к этому уже, надо иметь в виду запас какой-то возрастной. Так вот, что я имею в виду? Мы действительно проанализировали, кто к нам пришел в церковь за последние 10 лет в процентном соотношении. 60% из мира. Из них, из этих 60%, 85% это молодежь. Несколько человек из крестьянских семей, по-моему, там 15% или что-то. Я сейчас в цифрах не буду, я просто говорю, что мы это анализируем. И процентов 5 из других церквей. Ну, на тот момент, это было в прошлом году, мы анализ делали. Мы сделали анализ, почему они пришли, ну, как Дмитрий рассказывает. И я хочу сказать, что духовные люди, это не только которые молятся. Духовные люди, которые думают, Бог дал нам разум, духовные это особенная мудрость обладает. Чтобы мы не просто, как тот сказал, мыльные пузыри надували и щеки раздували, а чтобы мы проанализировали, а что работает в моем городе, что в моей деревне привлекает. Если ты должен стать пастухом, становись пастухом. А если не пастухом, тогда кем? Становись конструктором, инженером, если у вас там есть такая возможность. Поэтому мы проанализировали. Нас часто обвиняли. Зачем нам христианский центр? Ну это у нас особенность, у нас есть центр. В городе христианский прототип Дома культуры. И мне говорят, вот сколько пришло от Дома культуры, от этого нашего центра христианского? А сколько от лагеря пришло? Сначала я просто говорил, братья, мы же не призваны считать, мы призваны говорить Евангелие, сеять Евангелие. А потом вдруг разговаривали, я готовлю, ну, когда готовил, крещение. В основном за последние 10 лет мы крестили, наверное, человек 60, и все это в возрасте, ну 90% это возраст от 17 до 25. Ну откуда они берутся? Если сам я старый, откуда берется молодежь? Ну вообще-то я иногда в футбол играю. Так вот, когда мы сделали анализ, люди приходят не на следующий день после работы этого нашего Дома культуры, не на специальном крестьянском центре, а приходят через 5 лет. Мы как будто их уже забыли, потерялись они. Но город у нас маленький, 40 тысяч. Они приходят, я спрашиваю, а вы где покаялись? А мы покаялись в центре. Но я-то там непосредственно не работаю, там молодежный лидер работает. Я только автодело преподаю там. Кто-то скажет, чудной какой-то председатель российских баптистов. Автодело ребятам на улице преподают, с улицы. И люди из роста ходят. А ты где покаялась, девочка? А я в христианском лагере. А как туда попала? А через христианский центр, через дневные программы. И вот вам анализ. А сейчас я говорю... Вот мы обучаем, наверное, будем отвечать, бабушке, ей 70 лет. Я согласен полностью, это не просто наше духовное представление, это физиология человека. Человек после 50 вообще трудно меняется, а верующий практически не меняется. И это серьезно, это мой анализ, это не просто я заявил. Это тут удивительно. Я думал об этом. Чем старше человек, тем труднее ему меняться, съезжать в привычной колеи. А верующий человек, это фанатик, в хорошем смысле и в плохом. Его вообще невозможно поменять. Поэтому у нас есть верующие, уверовавшие в 60 лет, бывшие православные. Но у них до сих пор иконы летят. И братья мне говорят, Алексей, что делать? Выставлять их иконы, вы, братцы, или не выставлять? Я говорю, не надо. Не надо их выставлять, пусть они у них лежат. Они не поклоняются, нет. Они боятся выбросить. У меня трубы. Поэтому в живую церковь придут живые люди. И я не против стариков. У нас 80-летний брат служитель в совете. Поэтому мы должны честно сказать, какая моя ответственность сегодня, а не завтра. Мы все равно умрем, это Божье определение. Человеку положено однажды умереть.
Спасибо. Ну, по очереди, так я смотрю, сейчас
вопрос
этот...
Вопрос можно задать?
А, ну, а очередность или по возрасту, или как, я не знаю.
Вопрос просто.
Да, пожалуйста. Потом брат Исин первую руку поднимал.
Ваше вот бюджет на благовестие, конкретно, в чем вот она, куда идет, куда идет?
Понятно.
Отопление.
Из чего состоит наше благовестие? Мы воспринимаем благовестием все то, где присутствуют элементы проповеди Евангелия. Не все подряд. Просто христиане ходят по улице и не считают, что благовестие. Поэтому у нас благовестие определенный статьи. У нас есть спортивное служение, у нас есть центр, у нас молодежный, который в городе работает, христианский центр, который работает исключительно на неверующих молодежь. Детей, подростков, молодежи. Туда мы вкладываем деньги, у нас есть реабилитация, мы вкладываем специальные программы на реабилитацию зависимых и на их обучение последующие после реабилитации в нашем институте.
Вы все алкоголизм?
Ну нет, что?
Алкоголизм?
Всякая реабилитация. Иногда специалисты тоже нужна реабилитация. Я неправильно сказал, я так как в Минске мог наградить. Ну простите, пожалуйста. Потому что я сам такой. Если вы будете со мной спорить, я сам такой же вот столбовой, весь баптист, и у меня колом встает позвоночник, когда я должен какое-то решение принять в пользу Евангелия. Я опять неправильно сказал. Поэтому вот такие статьи. Значит, молодежная работа, лагеря, подростковая работа, благовестие. Реально у нас каждую среду выходит верующий в городе благовестие. Причем вместе с теми, кто на реабилитации находится. Реально дают приглашение в нашу церковь, на все служения, на все мероприятия. Вот из этого примерно. Плюс у нас есть миссионер. Солнечногорск. Вы его знаете.
Нет, дело в том, что там есть группа, которая опекается Зеленоградской церкви. Ваш миссионер сказал, давайте вы перейдите, я у вас буду нести служение, мы зарегистрируем отдельную группу. Поэтому я сказал, мы знаем вас.
Мы с вами отдельно, ладно?
Да.
Ну,
мы сюда вынесли.
А что, пожалуйста, брат Тисин, брат, ну, почерь. Я так смотрю, мне видно.
Я думаю, что много интересных моментов было. Я тебя тут законспектировал тоже, но хочу кое с чем возразить.
Спасибо.
Да. Но я думаю, что это недостаточно просто, когда говорить приоритет работы с молодежью, сделать упор только на понятный язык, допустим, да? Потому что это не наша цель, я думаю, сделать так, чтобы им понравилось. Это не цель, я думаю, церкви. Невозрожденная молодежь должна в церкви обличаться. Они должны себя где-то в понятном смысле почувствовать некомфортно. То есть Дух Святой их обличает, это работа Духа Святого, да? И им ужасно становится, и может быть некоторые поэтому и убегают. Потому что они обличаются, да? Не обязательно, что мы теперь должны что-то поменять. Но давайте не будем обращать во грехи грешников, да? И они все будут сидеть, мы говорим, пойдет, нас устраивает. Ну я чуть-чуть для дискуссии хотел. У нас произошел такой случай в церкви, одна наша сестра лежала в больнице, там познакомилась с преподавателем консерватории, со всеми тоже званиями, как мы слышали. И она говорит, вы знаете, мне так нравится церковное пение. Никогда не слышала, ну так, по кассетам где-то. Ну, наша сестра, естественно, ее пригласила, предупредила регентов, они дополнительную спектру сделали, концертные гимны, еще такое. Ну, приготовили замечательную музыкально-певческую программу. После служения она пригласила ее на обед. На обеде она говорит, ну как? Она говорит, ой, если это рай, я была в раю. Говорит, ну в общем, все так нормально, все так хорошо. Она говорит, а самое больше вам что понравилось? Она говорит, не обижайся, говорит, но самое больше мне понравилось, когда все вместе пели, говорит, у вас. И говорит, как вы это назвали, в общем, пением или как? Она говорит, да. И из этого всего мне больше всего понравилось, говорит, возле меня стояла одна женщина, говорит. Когда, говорит, начали петь, во-первых, она... Вот этот песенник ко мне подвинула, говорит, да? Я так посмотрела в ее сторону, у нее слеза здесь покатилась. И я поняла, Бог есть. Это правда. Вот она убедила, эта женщина, да? И я всегда немножко переживаю, когда мы делаем акцент на то, что было здорово, понравилось, да? Чем будем кормить, чем привлечем, тем и кормить надо. Правда же, да? И поэтому я думаю, акцент все-таки должен быть сделан на то, что иногда, я не хочу сказать, что это у вас прозвучало, да? Но иногда, знаете, происходит путаница. Мы тембр, силу звука определяем как духовность какую-то. Здорово было, говорит. По-молодежному было, да. Темпик молодежным было. Я не думаю, что это правильно. Я не думаю, что это верно, да. И мне казалось бы, что вот нужно упор здесь сделать больше. Мы можем много людей привлечь вот так, да. Ну что это будут за люди? Будут ли они все возрождены, да, или нет? У нас была одна евангелизация, приехала, не называя сейчас имени, один знаменитый певец. Знаете, в этой церкви колонки никого не устраивали. Они привезли дополнительные там аппаратуры, такие звуки. И вот когда он пел, он все вот так в сторону пульта показывал, все вот так. Ну, у нас там один брат был не без юмора. Молодежь вокруг сидят. Они говорят, а что он показывает все? Ну, вы знаете, что он показывал, да?
Да.
А уже на всю, уже больше некуда, да? А он говорит, а он показывает, говорит, во как я пою, говорит, во. И молодежь тоже, знаете, улыбалась и нравилась. Но вот сюда-то не попало, понимаете? Не попало. Я вот за это переживаю. Я думаю, что, хотя была одна статья в журнале «У света на Востоке», «Вера и
жизнь».
«Вера и жизнь», да? Говори на понятном языке тоже. Ну, я там рассказывал, вот, поехали в зону, и давай этот сленг использовать тюремный там, да. Поехали к наркоманам, там стали про колеса говорить там, и все такое, ну, без словарей. Одна, говорит, поехала с интеллигенцией беседовать, ну, и сама не понимает, что говорит, но пытается умно говорить. А они ей говорят, да ты попроще, говорит, попроще, говорит, мы поймем, говорит, не надо, говорить, да. И я думаю, вот у Иисуса Христа был очень простой, понятный язык. Вот это был язык любви и так далее. Но я хотел бы чуть-чуть так, дискуссия.
Хорошо, спасибо. Пожалуйста, вы.
Значит, у меня чувствую вопрос, наверное, и по молодежи, и к вам. Да? Однажды Оскарю на коллег, я занимаюсь благовестием, занимался военными до переизбрания. Союз христиан военных служащих. Однажды ко мне подошел, приходит в офис, молодой человек, говорит, здрасте, меня зовут Кабан. Я говорю, Кабан очень приятный, чем обязан? Говорит, дайте денег. Вот. Я говорю, Кабан, объясни, пожалуйста, что ты хочешь. Вот. Я композитор, я пишу праведный рэп. А праведный рэп это что такое? Он, о, Иисус, та-та-та-та-та-та-та-та-та, вот такое. Я говорю, Кабан, что надо? Мне надо деньги на концерт. Я говорю, Кабан, а как тебя зовут? Он, Женя. Женя, а чем ты вообще занимаешься? Вот я хочу сделать концерт рэповский для молодежи. Я говорю, Женя, не дам денег. Вот, ну вот аппаратура, бери там девочку. И он, значит, пошел. А я говорю, Женя, а в какой ты церковь ходишь? Он говорит, а меня отовсюду гонят. И потом приходит через месяц, Женя веселый такой, счастливый, провел, он организовал. Этот концерт пришло 250 молодежи. Да? Вот эти, которые, у них штаны вот такие, да, там, кепки, шляпки там вот эти все. И они пели об Иисусе, да. Вот, я спрашиваю, потом Юрий Кириллович пришел, говорю, Юрий Кириллович, вот если этот кабан придет к нам в церкви, мы его примем или нет с этими 250, куда они пойдут? Они пошли к харизматам, да, потому что мы же духовные, мы знаем церкви. Так вот и вопрос, это надо делать или не надо, или как тут вот это? Может, у вас есть ответ?
Ну, задали братья вопросы, пожалуйста, дискуссии.
Аминь.
Да, я Дмитрий нужен. Вот сегодня. Рик Уоррен в своей книге «Целеустремленная церковь» он пишет, что благовестие пастора, служение это как катание на волне церквинизма. Здесь мастерство его нам нужно. Вот есть ли у вас такое ощущение, что вот эта волна, ну как бы мы не ухищрялись своими методами, она все-таки спадает. Вот даже вернуться 10 лет назад, например, простая евангелизация, простая проповедь, потрясающий результат. А сейчас что мы только не придумали, и то, что вы говорили, и многое другое, не работает. Вот что с этим делать?
Я верю в то, что без Божьего Духа ничего не будет. И нам нужно молиться о силе, о дерзновении, и чтобы Божий Дух действовал в сердцах людей. Второе, я верю, что действительно есть периоды пробуждения.
90-е годы, к сожалению, мы были не готовы принять толпы людей. Накрестили всех подряд, кстати. И сегодня 20 лет прошло, а еще там и в церковь там за водичкой сбегают, и к нам воскресенье. Не было опыта, чтобы их, ну, все-таки катехизация произошла. Поэтому действительно есть периоды. Третье. Я верю в то, что неважно, живем ли мы пробуждение или пробуждение, идут люди к Богу или не идут, мы должны делать, что можем. Чтобы в конце Бог сказал, Он сделал, что мог.
Пожалуйста.
Да, если так, то возникает очень вопрос. Это вопрос у меня. Вот, по вашему сейчас поговорить. Эти люди, это 250 человек, ну, таких много. Для чего они приходят в церковь? Это мой вопрос. Для чего они приходят в церковь? И я просто отвечу сам из опыта. Провели тоже евангелизацию, мы всякие пришли. И потом мы сделали опрос, просто анализ. Кто зачем приходил вообще на организацию, и зачем некоторые продолжали ходить в церковь. Знаете, что большинство из них сказали, нам надоели в обществе, где мы уже были. Ну так, я утрирую сейчас, но примерно так. А теперь мы пришли еще в очередное общество. Может быть, просто для того, чтобы поменять общество, поменять какие-то интересы, там они уже были, теперь еще что-то новое. Это один вопрос. Второй вопрос по этому выступлению, это... Я бы тоже не хотел, может быть, думаю, что вы так тоже не думаете, специалист музыки. Ну, насколько тогда вообще приемлемы все эти музыкальные методы, которые используют сегодня молодежь? Скажем, конкретно рок-музыка. Сейчас очень модно находится сейчас церковь. Приемлемы это или нет? Это вопрос.
Братья, я хочу сказать, что я очень уважаю Дитриха Бетхофера. Дитрих Бетхофер сформулировал очень сильную фразу «дешевая благодать». Дешевая благодать, когда приходи, ничего не надо менять в жизни. Грехи твои прощаются, просто исповедуй Иисуса. И вот эта проблема, кстати, мы не говорили о опасности евангелизма. Это отдельная тема. Это 45 минут мне, что сказать об опасности. Одна из опасностей – дешевая благодать. Принимаем толпу и даем им ложную надежду, что ничего не надо менять, что возрождение, ну ничего страшного, это просто умственная вера. Я против этого. Дешевая благодать – это опасность современной церкви. Кстати, опасность традиционной церкви и современной церкви – одинаковая опасность. 50-70 лет человек ходит в церковь. Сколько очень интересно было. Вы говорили про миллионы проповедей, да? Кто вчера говорил? Да. И ничего не меняется. 70 лет капризный, завистливый, скандальный, держится за власть. Вроде передал молодому представителю, а все равно продолжает контролировать с семейным кланом и с друзьями. И это проблема 90%. Проблема молодежи, неуважение к старшим. Проблема старших – недоверие. В нашем союзе это серьезная проблема. Направляя молодых людей в традиционные церкви, не отдают пресвитерю власть. До смерти держатся. Это фундаментальная проблема. Дешевая благодать – это проблема всех людей. В отношении музыки. Здравым смыслом нужно руководствоваться. Тяжелый рок, который разрушает здоровье и психику.